Итак, согласно ведической астрологии или в традиции ведической астрологии, третий дом, называемый третьей бавой, отвечает за такие аспекты жизни, как родственники, способности человека, сила воли и желания. Сила воли, она связана также с желанием, то есть сила человека достигать желаемого, понимание правильности этого. Поэтому такие таланты, как таланты в искусстве, таланты в менеджменте, тоже каждого из вас отражены в вашей натальной карте силой или слабостью третьего дома. Если второй дом отвечает за веру и воображение, как человек может оформить для себя желание, то третий дом показывает, насколько сильный потенциал или какие инструменты для этого предлагает вам судьба, чтобы достигнуть желаемого. И мы сегодня будем главным образом говорить о желаниях, но в ключе родственника, говоря о родственниках, просто маленькая цитата, я хотел бы перечислить основных родственников человека. Это высказывание принадлежит великому индийскому святому Шри Чайтанья Махапрабху, который сказал о родственниках, когда его спросили, как же так, ты путешествуешь в самых опасных местах, проходя самые опасные места, посещая святые места, места паломничества. Он сказал, на самом деле, с такими родственниками я никогда не пропаду, с такими родственниками нигде нельзя пропасть. И его спутники, они удивились, о каких родственниках идет речь у человека, который занял отреченный статус жизни, полное отречение, никаких семейных уз, никакое имущество, обет бедности, обет безбрачия. И тогда он сказал, что терпение человеку – отец. Терпение веды называют отцом, а прощение – его мать. Это раскрывает, дает нам понимание, от кого из близких мы получаем эти качества. Терпение для человека – это родственник, подобный отцу, а прощение – его мать. Вечный мир в душе, угадайте, кто? Вечный мир в душе – жена. Вечный мир в душе для него – жена. А правдивость – его сын. Доброта – его сестра – а контроль ума – брат. Вот так веды говорят о родственниках, которые могут быть всегда с нами. То есть мы всегда можем никогда не чувствовать себя одинокими, если есть эти качества у человека. Итак, желание. Предмет как будто бы всем понятный, и мы все имеем желание, сталкиваемся с желанием, возникает конфликт желания, особенно в семье. Часто мы видим, что возникает некоторое противостояние, например, как истратить деньги, да, или куда отправиться в выходной день или в отпуск. Пересечение особенно сильно желаний, оно по поводу двух важных как бы ресурсов семьи. Это время, да? Время, столкновение всегда интересов. Времени только осталось 2 часа до того, как пойти спать. Телевизор один, канала 43. Членов семьи 5. Начинается конфликт желаний. Или деньги, получка одна, дочь одна, сын один. Вроде и самой нельзя ходить в одной и той же блузке, 7-й год, вроде как-то уже не очень приятно. И все выражают свои интересы, как бы, каждый высказывает свои желания. Поэтому деньги и время – это то, где в семье пересекается очень сильно, то есть менеджмент времени. Поэтому для мужчины в семье, как главы семьи, и для женщины, как менеджера семьи, самый главный талант, самая главная сфера, в которой она наиболее, они должны быть искушены, опытны, это способность распределять время и деньги. Некоторые решают или думают, что решение очень простое. Должно быть безгранично много времени, да? На всех хватать, то есть поменьше работать. И как можно больше денег, тогда тоже будет всем хватать. Но практика показывает, что у людей, у которых очень много времени, все равно его нет. Их чаще всего на близких нету в первую очередь, почему-то. И люди, у которых есть деньги, достаточно денег, тем не менее конфликта не избегают. В семье все равно, как правило, даже обратная пропорция. Чем больше их, тем почему-то больше конфликт. Как в каком-нибудь бразильском сериале, где там уже 37-ю или 202-ю серию делят дом, там, убивая потихоньку одного члена семьи с другим. Да? Конечно, это немножко картина такая, слишком. Это кино, да? Но практика показывает, что если в семье нет гармонии, то материальные блага также оказываются увеличительным стеклом, который увеличивает дисгармонию больше. Материальные блага, процветание семьи увеличивает дисгармонию. Это закон. В семьях, в которых не очень большой достаток, но люди живут дружно, любой достаток, который есть, он только увеличивает эту гармонию. Поэтому это не золотое правило, что деньги могут сделать человека счастливей, если при условии, что он счастлив. Материальные вещи могут сделать семью счастливее и сплоченнее, если они сплочены были до того как. Но многие семьи вообще не выдерживают именно это испытание, да? То есть семья не выдерживает испытания часто благополучием как раз. Супруги, которые вместе там в 90-х годах, это сейчас распространенная уже история, да, вместе начинали свой бизнес, там ездили в автобусе Рига-Варшава, не спали, ели макароны быстрого приготовления и таким образом заработали деньги, начали свой бизнес. И когда этот бизнес оказался на подъеме, семья развалилась. Частая история. Поэтому вопрос в том, что есть какая-то недостаточная или даже ложная информация в отношении того, что такое наши желания. Поэтому никак не достичь их гармонии. То есть люди не могут взаимодействовать, потому что не понимают, откуда эти желания происходят. И чаще всего проблема в том, что желания приходят с нескольких направлений. Мало того, что от разных людей мы сталкиваемся. У нас у самих часто возникает конфликт желаний, внутренний конфликт желаний, да? Например, человек хочет духовно продвигаться, это его желание, но при этом он хочет ничего в своей жизни не изменить в плане привычек, режима жизни, режима питания и так далее, да? Что, в общем-то, становится несовместимо. Или мужчина хочет иметь рядом с собой близкого человека, любимого человека, который бы был ласков, любил женщину, так, жену, но при этом не хочет ни в чем отказывать себе, хочет жить в том же режиме общения, времяпровождения, да? Тот же менеджмент времени у него. Столько же времени отдается друзьям, столько же, да? Ну, или супруги решают заводить ребенка, но при этом ничего не менять в своей жизни. Бизнесы крутить дальше, дальше также проводить свободное время. И вопрос такой, а что же, ну что же нам совсем теперь? Что если замуж вышла, что мне теперь совсем? Или я женился, мне теперь вообще, что ли? Как это, домашний арест? То есть проблема в том, что мы никак не можем внутри себя решить этот конфликт желаний. То есть в нашей стране желаний существует демократия. То есть там, кто громче кричит, тот и выиграл на выборах. Я не против как бы кампании, я не знаю, как она проходила, да, здесь у нас в стране. Но демократия предполагает, что, в принципе, кто громче, как бы, большинство голосов. Голоса — это значит очень громко, да? Чем больше желаний у нас есть какого-то одного из планов, видов, всего 4 уровня желаний, это наша подтема, тем как бы мы той партии отдаем кресло президента в своей жизни. Большинством голосов называется, да? Но на самом деле должны побеждать не самые многочисленные желания, а самые сильные, самые ярко и четко оформленные и понятые в жизни человека. То есть тема наша называется «Империя желаний». Почему? Потому что если человек хочет прогрессировать в жизни, достигая успеха в любой из сфер, духовной, материальной, в сфере отношений, он не может позволить себе демократию желаний. Не должно быть много партий, не должно быть много желаний, разрывающих его на куски. Вы скажете, ну а что ж тогда, одно желание, но я не могу. У меня есть, например, семья, у меня есть друзья, у меня есть собственные интересы, у меня есть мои единомышленники, мой клуб или кружок, неважно. Как же мне отказаться от всех остальных и жить только ради одного желания? Это, кстати говоря, нездоровая ситуация. Говоря о семье, одна из самых нездоровых ситуаций, когда жена ставит своей целью только одно. Это как вроде возвышенно выглядит, но часто приводит к трудным ситуациям плачевным, когда она ставит свою семью выше всего другого, выше своего здоровья, выше своего благополучия или своего мужа. В конечном счете часто это действует разрушительно, если понимание только такое вот однобокое. Идея состоит в том, что я имею много разных желаний, но я ставлю самое главное желание на первое место, и оно становится императором этой страны. Все остальные желания, они не уничтожаются, не подавляются. Ну, вышла замуж, ну что уж теперь. Как есть, так есть. Или, ну вот, родился ребенок, ну что делать, да. У нас нет времени друг на друга, да. Или терпи, зарабатывай, мужчине, она говорит, терпи, зарабатывай. Нет, речь идет о том, чтобы главное желание, точнее, все побочные желания подчинить одному главному. Чтобы получилось как пирамида, иерархия такая. Но для этого нужно такую нелегкую работу проделать. Довольно нелегкую работу. Надо сначала это главное желание найти. И это очень трудно. Сейчас мы будем говорить, почему. Итак, 4 уровня желаний. Многие из вас догадались, поняли, о чем пойдет речь. Поскольку согласно ведам, ведическому знанию, наша природа представляет собой многоуровневую, да? Наша природа такая многоуровневая система. То есть есть физическая наша природа, тело, грубое тело, есть тонкое тело. Лекции доктора Тарсунова слушает подробно, знает эту тему. Кто не слушает, советую. Лекции по аюрведе, лекции по карме, там эта тема раскрыта довольно подробно. Итак, грубое тело, тонкое тело, которое состоит из ум, Это наша эмоциональная, можно сказать, составная, наша память, эмоциональная память прошлых жизней. Наш выбор на основе нравится-не нравится, приятно-не приятно. Это тонкое тело. Впечатление прошлых жизней в эмоциональной форме хранится в тонком теле. И оно определяет больше наши поступки. Это пропорция, о которой я вам говорил, 90-10. Помните такая пропорция, да? Эта пропорция на самом деле, это не психологи изобрели, это ведическое знание о распределении влияния на наше поведение прошлых впечатлений и впечатлений и событий этой жизни. Оно в таком именно находится балансе 90 к 10. То есть из наших поступков только один является целиком связанным или продиктованным внешними обстоятельствами. 9 поступков из 10 сделаны просто на основе оценок впечатлений, памяти и реакций, идущих из прошлых жизней, записанных, как в Ведах говорится, в сердце, в глубинной памяти, в тонком теле. Итак, грубое тело физическое, тонкое тело — это ум, разум, характер человека, также такая категория, или эго вводится. И, наконец, духовная составная, сознание — это то, что осознает. То есть сейчас ученые, они, несмотря на то, что Веды доступны были на протяжении, в письменном виде, доступны уже несколько тысяч лет, сейчас ученые придумывают термины, чтобы как-то описать тонкую природу, нашу тонкую природу. И, по-моему, французские ученые, они пришли к заключению, что на самом деле живой человек, как таковой, сознание продолжает существовать даже после уничтожения грубого тела. Для вас это не новость, но для них это открытие. Определенный ряд научным методом они это доказали. Согласно практике и, как сказать, принципам научности. Да? То есть у материальной науки свои есть принципы. Как будто бы это удалось доказать им. Итак, первый уровень желаний, согласно пониманию нашей природы, это уровень физический. Разумеется, у нас есть физические желания, но на самом деле эти желания нельзя вполне назвать нашими. Почему? Потому что вы практически ничего не сделали на волевом уровне, чтобы у вас было это тело. Кто помнит, как он заказал это тело, или сконструировал его, или послал заявку? Определенный процесс конструирования проходит в процессе жизни человека, да? На основе тех идей, желаний, поступков, впечатлений, которые накапливает в этой жизни, он получает соответствующего дизайна грубое тело, так говорят веды. Но мы не помним этого процесса, поэтому мы не вполне можем сказать, что это осознанный нами волевой процесс. Стало быть, желания, которые исходят от нашего тела, например, сексуальное желание, голод, жажда, не совсем это не наш личный выбор, согласитесь. Это тело хочет фактически, это тело голодает, это оно устает. Вы можете считать своим желанием мигание красной лампочки на датчике уровня бензина. Вы едете, говорите, видите лампочку, и просто вам плохо, у вас начинает кружиться голова, сосет под ложечкой, вы сползаете с сиденья, да, бледнеете. Я говорю, что с вами случилось? Вы говорите, у меня бензина пол-литра осталось. Ну, это то, что с вами взаимодействует напрямую, так? Почему у вас не происходит такого страдания и переживания в связи с тем, что машина вот-вот остановится из-за недостатка бензина? Потому что это не вы. Да, вы двигаетесь в этом, вы зависите от этого, окей, но это не вы. Поэтому мы не можем вполне называть эти желания, физические желания, собой. Поэтому в Ведах, где описывается подробно ритуал бракосочетания, жениху, жрец, проводящий церемонию, вот у нас была такая, вот в рамках нашего семинара уже проведена такая ведическая свадьба, жениху дается такой текст, или он выучивает этот текст, который он произносит. И он, обращаясь к своей невесте, вот-вот через несколько минут жене, он говорит: «Будь, пожалуйста, добра к нам обоим». Такое впечатление, будто бы она двоих берет замуж, да? Когда люди слышат, они удивляются, что он такое говорит вообще. Он говорит: «Будь, пожалуйста, добра к нам обоим, ко мне и животному». Ко мне и животному. То есть я как бы привожу с собой животное. Вот. Ко мне и животному. Это означает две природы. Есть я как личность, и есть мое тело. У него есть свои потребности, у него есть свои желания. Я постараюсь, чтобы эти желания не доминировали, они не влияли, не рушили тем более нашу жизнь. Но ты, пожалуйста, будь к нам добра, к обоим. Такая молитва. Поэтому физический уровень желаний не совсем можно считать нашим свободным и добровольным, да? Добровольным в отношении наших физических желаний может быть только одно — их ограничение. Больше ничего там добровольного нет. Потому что это не наш выбор, это просто наша природа действует, и все на гормональном уровне. В этом смысле ученые итальянские, они, исследуя активность головного мозга, провели опыт с, по-моему, несколькими десятками студентов, которые были влюблены, да? То есть их успеваемость там, их способность сдавать экзамены и так далее. И исследовали, какие участки головного мозга наиболее активны у человека, который влюблен. Так оказалось, что если говорить о географии мозга в целом, да, то центры, которые отвечают за влюбленность, находятся за много-много километров от центров сексуального желания и практически никакого отношения к ним не имеют. Это говоря о физиологии головного мозга. То есть на физическом уровне показано, что это совершенно два разных уровня отношений. С точки зрения йоги и психических центров, доктор Трусунов, и мы с вами разобрали очень подробно, что сексуальное влечение возникает на уровне нижних психических центров, Муладхара чакры, копчикового центра, в то время как близкое, эмоциональные отношения, близкие и глубокие, возникают на 4 этажа выше. Причем у мужчины возникают только в результате контроля себя, то есть практики терпения, а у девушки они всегда уже там. То есть в изначальном чистом состоянии энергия женщины всегда находится на несколько этажей выше. Поэтому мы с вами разбирали этапы знакомства, и было видно, что по-разному, с разных сторон движется энергия, когда люди знакомятся. И женщина привлекается, в первую очередь, девушкой интеллектом мужчины, а мужчина ее физическими данными. Да? И потом они начинают двигаться, точнее, мужчина начинает двигаться. И закон таков, чем быстрее и сильнее двигается наверх мужчина, тем меньше как бы необходимость женщины спускаться вниз. То есть тем больше чистота и, стало быть, тем больше счастья в отношениях мужчины. Из этого вы должны понять, что усилия, прилагаемые в том, чтобы устроить личную жизнь женщиной, они опасны. Они опасны, потому что какие еще усилия, если все уже есть? Это все равно, что мужчина приходит вечером, страстный, влюбленный испанец с гитарой под балкон женщины. Она, едва его увидев, разбегается, выпрыгивает к нему. Да? Он еще не первые аккорды, не гитару не взял, да? А она уже летит, как в мультфильме, да? Большая эта юбка, такое платье. «Ваня, я ваша навеки!» Уже к нему, да? Примерно на психологическом уровне, на уровне движения энергии так происходит. Если девушка форсирует отношения с женщиной, даже в семье так бывает, да? Идя навстречу мужу слишком сильно, подавляя свои желания, женщина что делает? Деградирует. Оказывается, излишняя жертвенность женщины часто приводит к деградации. Почему? Потому что она не дает мужчине двигаться вверх. Он получает все, что он хотел, получает без лишних усилий. Это не значит, что это какие-то манипуляции на УПИ, там, дразнить его, знаете, как собачку, сахарок ему, да, оп, давай на задние лапки. Вовсе нет. Но в мужской психике есть такой, особенно микросхема. Никогда не усовершенствуй то, что уже и так работает. Пока кран работает и не залило соседей, не надо его чинить. Если дверь скрипит так, что, по крайней мере, слышно, как работает телевизор, то еще смазывать рано. То есть она так скрипит, конечно, неприятно, но телевизор еще слышно. Если просто на два деления громче сделать, зачем ее смазывать, правильно? Есть, конечно, люди, которые по природе своей нетерпимы к любым повреждениям, изъянам, но это чаще женщины все-таки. И обои нечего менять, пока уже от стенки до стенки все не заляпано жирными пятнами или не ободрано кошкой там, да, в 7 местах. Если в одном месте, можно креслом задвинуть и все. В целом-то обои хорошие, правильно? Кто там за креслом видит? И точно так же в отношениях получается. Пока, если мужчина однажды получил что-то, то есть он получил, например, близкие отношения, сексуальные отношения, просто на 7-й неделе общения или через месяц, 2-3, неважно, он никогда не станет эту систему усовершенствовать в сторону заключения брака. Это противоречит мужской психике. Она просто противоречит ей. Мужчина никогда не станет усовершенствовать систему, если она уже работает. Но женщинам в это очень трудно поверить, очень трудно поверить. Хотя логически вроде бы что-то такого, да? Почему? Потому что женщина всегда усовершенствует даже то, что уже абсолютно совершенно. Всегда немножечко еще можно сделать лучше. Всегда чуть-чуть вот еще пуговичку застегни все-таки. И галстук дай я тебе поправлю. Вот. То есть те же женщины знают, как когда они занимаются собой, макияж наносят, да? Что если бы мужчине дать накрасить губы, то можно представить, как бы он делал. Строго геометрически. Главное попасть в район губ. Ну, то есть покрашенные, ладно, да? То есть там нечего совершенствовать. Просто можно понять, что природа женщин другая, если зайти в магазин, например, Дрогос, да? То есть 10 наименований карандашиков, которые обводят то, что уже покрашено, как бы, да? Такой тонкий, там, такого цвета, такого оттенка, да? Блеск еще, чтобы покрыть то, что уже покрашено, а потом карандашик, чтобы обвести то, где нанесен блеск. Лак под лак и лак на лак еще сверху. Вы представляете, чтобы мужчины такое изобретали бы сами себе, да? Мужчине главное, чтобы как бы было практично, не рвалось, ничего не торчало, ну и тепло, если надо, да? Ну, модно — это как бы уже другой нюанс. Поэтому мы разные по своей природе, и это надо учитывать именно тогда, когда мы начинаем оценивать вторую сторону. Потому что оценивать мы начинаем под влиянием своего эго, его так же, как себя. И говорим, как же так вот, как же этот мужчина не хочет совершенствоваться. Мы с ним живем в гражданском браке уже 5 лет, и у него должно было появиться желание улучшить это, если бы он был женщина. Появилось бы. Но поскольку еще 5 лет назад он изобрел систему, которая работает все 5 лет, так через чего же ее усовершенствовать? Зачем же в жены такого-то брать? Все работает, все происходит. Итак, гармония может возникать на уровне физических желаний. То есть это гармония на уровне нижних центров. Также желания у нас бывают эмоциональные. Например, человек, который поел, и человек, который долгое время просто питался, он питался калорийно, сытно, брал хлеб, мазал маслом, варил макароны, я не знаю, простая пища. В какой-то момент ему становится это... Ему это надоедает, это чувство его не удовлетворяет. Ему хочется пищу разнообразную, особенно холостяки знают, да, что мужчина, когда женится, если он удачно женится, то он понимает, что у него было превратное представление о кулинарии и о питании. Да. Когда женщина делает это красиво, когда она делает это очень эстетически, как бы насыщенно оформлено, эмоционально, есть во всем этом любовь, уют. И веды говорят, что пища, она, ей мало быть просто питательной. Пища должна быть очень приятной на вкус и запах, естественно. Но, кроме того, очень привлекательно выглядеть. Это очень важный фактор. Стол должен быть как ярмарочная площадь в день ярмарки, начало ярмарки. Вот так выглядеть должен. Такое разнообразие. И говорится, чем более разнообразен в красках, блюдах стол, чем более он пышен, обычно обеденный накрытый стол, тем более разнообразны и глубокие отношения между супругами. Это один из факторов кухонной магии. Это больше к прошлой теме относится, но я хотел упомянуть. Итак, когда люди просто знакомятся и понимают, что они неплохо, то есть что они нравятся друг другу, мужчина понимает, что эта женщина симпатична ему, что ему нравится ее внешность, она привлекает его физически. Но если мужчина развит достаточно, то ему мало будет просто ходить рядом с ней по улице, видеть, чтобы все видели, какие у нее длинные ноги или как ему повезло, какая у нее фигура, или мечтать без конца о том, как они будут близки. Да? То есть этого мало, это отношения просто становятся односторонними, блеклыми. Поэтому следующий этап желания, естественно, возникает, когда физические желания удовлетворены. У человека возникает желание эмоционального общения, дружбы, любви, тепла. Так в политике и экономике тоже наблюдаются такие нюансы, что когда в мире происходят большие катаклизмы серьезные, то после войны, например, да, после войн практически никто не путешествует, никто не покупает дорогие вещи. Даже фирмам приходится после Второй мировой войны, фирмам, производящим разные предметы быта, одежды и так далее, приходится очень сильно упрощать схемы, материалы, делать их доступными. Кто интересуется дизайном и мебелью, например, да, знает, что произошло в 40-е и 50-е годы. Производителям мебели пришлось усложнить технологии, немножко упростить материалы, удешевить. Людям не до шикарной мебели в стиле барокко было, понимаете? Надо было решить первоочередные нужды, просто накормить семью, поддержать элементарный комфорт. Но потом получилось так, это тоже знают исследователи экономики, бизнеса, историки, что когда эти нужды были удовлетворены, народ начал, поскольку других каких-то целей пока еще не было, все еще в мире складывают, народ начал очень активно путешествовать. В последующие послевоенные годы, где-то в районе 50-х, началось очень активное движение. Люди стали очень много путешествовать по миру. То есть эмоциональные нужды в какой-то степени проявили себя. Но помимо эмоциональных нужд у нас также есть интеллектуальные нужды. То есть каждый человек, женщина и мужчина, независимо, только просто мы по-разному достигаем этого, стремиться к каким-то целям, каким-то, мы говорим на русском языке, каким-то свершениям в жизни. То есть то, как в классике советской литературы, чтобы не было потом мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не было ощущения, что я что-то потерял, что я что-то истратил зря, свершение. Да? На английском называется fulfillment. Свершение. Хочется, чтобы в жизни что-то свершилось. Это цели. Хочется придать этому всему смысл. Хочется, чтобы я мог сказать «я достиг». Стивен Кови, знаменитый психолог, автор книги «7 полезных привычек эффективных людей», на английском так она звучит, я не знаю, как в русском переводе она была. Стивен Кови, если встретите, можете прочитать, очень интересный психологически серьезный труд, практичный. Среди основных как бы навыков человека, желающего достигнуть эффективности и успеха, вводит такую привычку, как «начинай с конца», то есть Всегда, прежде чем что-то делать, сначала нарисуй, куда ты хочешь в конечном счете попасть. Может быть, это будет не скоро, может быть, это далеко. И он приводит такой пример, чтобы такую визуализацию. Представьте, что вы вот сейчас это помещение, это не зал, а это часовня. Звучит музыка, орган, красивая часовня, горят свечи, стоит священник, собрались люди, они одеты в темные одежды. Атмосфера почтения, не скорби, тоски и ужаса. Атмосфера почтения, уважения царит в воздухе, висит в воздухе. И священник читает речь, по очереди выходят люди, которые вспоминают об этом человеке, выходят его представители семьи, большой семьи, его родственники. Приходят его коллеги, приходят люди из его конфессии, выходят его соседи, его друзья. И каждый что-то говорит об ушедшем. И вдруг вы, присматриваясь, так это сквозь толпу, замечаете что-то странное, что там, куда все поворачиваются и в память о ком говорят, лежите вы сами. Неприятная визуализация, но он такую кому-то может показаться. И он говорит, что бы вы хотели услышать? Он задает вопрос такой, что бы вы хотели бы услышать, если бы вы могли там быть и слышать о себе, прожив жизнь? То есть какие свершения, ради чего она была прожита? Кому она была в радость? Какие цели были достигнуты? Многие люди говорят, а мне будет все равно. Собственно, это и показывает тот образ жизни, который эти люди живут. Человек, который скажет, мне будет все равно, скорее всего, либо трансценденталист, цели которого, духовный человек, цели которого лежат за пределами этой жизни, так, и этого материального мира, что реже, или просто безответственный человек, который считает, что жизнь свою нашел, как говорят, на помойке. Поэтому, мне будет все равно. Тогда будет все равно. Итак, начиная с конца, свершения, цели. Это то, как мы на интеллектуальном уровне мы начинаем взаимодействовать с вами как единомышленники. То, что вы сидите здесь, я здесь перед вами сейчас, я рассказываю что-то, означает, что у нас есть какие-то общие цели. Если семья, если мужчина и женщина не имеют общих целей, семья терпит кризис первые 7 лет жизни, на самом деле. Почему? Физический уровень – это срок хранения, вы знаете, по лекциям доктора Тарасунова. Сексуальные отношения выдерживают, или точнее брак выдерживает, да, основанный на сексуальных отношениях, выдерживает 7 лет. Это не только ведическое мнение, это мнение ученых современных также. Это огромная статистика. 7 лет – это большой кризис для семьи. В самом деле кризисы есть в отношениях следующие. 1/2 года, 3 года, 7 лет. Это самый-самый, особенно 7 лет считается самым опасным порогом, как для, знаете, на лодках, когда люди сплавляются, пороги различные есть, да? Поэтому есть этапы определенные, которые опасны тем, что приходит время переключиться на другой уровень гармонии. И если этого не происходит, то предыдущий уровень гармонии говорит, я свое отработал, моя смена закончена, до свидания, семья распадается. Или терпит очень большие напряжения. Таким образом, если в семье нету миссии, если муж ничего не делает значительного за пределами семьи, или даже если делает, но жена его в этом не поддерживает, то семья терпит очень серьезные напряжения. Есть очень большая вероятность ее полного развала. Почему? Потому что даже если они по-прежнему любовники, их интимная жизнь, близость происходит, то есть все происходит, все существует. Даже если они делятся друг с другом эмоциями, что иногда мужчине становится невыносимо трудно, если у него нету никакой деятельности, опять-таки, за пределами семьи. Потому что мужчина очищается от тех эмоций, которые женщина делится, очищаясь с мужчиной, он очищается вне семьи. Семья, в которой мужчина начинает очищаться внутри самой же семьи, она погибает от самоотравления. Так же, как машина, у которой глушитель выведен внутрь салона. Мужчина начинает также катать со временем истерики жене, как она ему в начале отношений. Только они по-другому выглядят чуть-чуть. Точно так же. Если он хочет катать, он должен катать их где-то снаружи, на работе. Конечно, он не будет катать истерики, это будет проходить через что? Мы говорили с вами. Мужчина очищается через то, что делится с более сильным мужчиной, с авторитетом, духовным наставником, или через разумный риск, да? То есть любая серьезная деятельность, бизнес, спорт, административная деятельность, где человек большую ответственность на себя несет, несет риск большой. Именно этот риск для мужчины является тем фактором, который очищает его для того, чтобы он мог впредь снова забирать негативные эмоции женщины. И это и есть главный фактор, каким образом мужчина дает покровительство женщине. Главный фактор. Итак, есть еще один уровень желаний. Уровень желаний духовных. Но мы почему-то о них вообще не помним. Почему? Потому что у нас система побеждает тот на выборах, кто больше голосов собрал. Разумеется, у физических желаний больше голосов. Хочу кушать, хочу пить. Есть желание ласки, внимания, любви. Это эмоциональные тоже желания подключаются. Хочу мягко спать, хочу, чтобы было отопление, не надо было дрова носить каждый день, хочу, чтобы была горячая вода. Естественно, как бы ничего нового, все люди живут в городе, все мы к этому стремимся. Но поскольку они начинают доминировать, они превращаются во что? Они превращаются в общей сложности в лизинг. Лизинг – это желание комфорта, гармонии или страх, что если у нас не будет комфорта, то семья развалится, превращается в лизинг. Лизинг заставляет прилагать физические усилия, чаще всего работать на физической работе. То есть работа, которая, где надо прийти, приложить количество интеллектуальных или физических сил, неважно, не приносящая эмоционального удовлетворения, считается грубой физической работой. Это черная работа называется. Черная работа – это не мешки разгружать в порту, да, как раньше говорили, или уголь, вагоны с углем, или полы мыть. Это не черная работа. Черная работа – это физический труд. Физический труд – любой труд, где человек трудится для удовлетворения физических потребностей. Не думайте, что вы работаете на интеллектуальной работе. Если вы работаете ради зарплаты, вы занимаетесь грубым физическим трудом. Почему? Он направлен на удовлетворение грубых физических потребностей. Отопление, питание, да, себе, детям и так далее. Хороший, выполнение обязанностей. Но есть риск. Мы начинаем думать, что это самые важные желания, которые можно желать, потому что они с утра до вечера перед нами эти проблемы встают, их надо решать, и нам хочется их решать. Мы думаем, что мы будем счастливы, если мы все их решим. Представляете, еще остаются целых 3 партии – эмоциональная, интеллектуальная и духовная. И они будут в оппозиции. Когда какая-то партия побеждает, да, то остальные либо с ней сотрудничают, либо в оппозицию вступают. И внутри нас появляется борьба. 2 кабинета – основной и теневой. И попробуйте сами расставить приоритеты. Давайте посмотрим наши желания. Каким же желаниям надо отдать приоритет? Мы с вами судим по тому, с какими мы больше сталкиваемся. Каждый день вы сталкиваетесь с желанием комфорта, пищи, отдыха. Далее, каждый день мы сталкиваемся с потребностью эмоционального общения. Может быть, в меньшей степени, но женщины даже чувствуют в большей степени дефицит этого. Мужчина чувствует в большей степени дефицит свершений в жизни, интеллектуальных каких-то целей, познания, самореализации, раскрытия каких-то качеств себе, навыков. И про духовные, поскольку как бы они к нашей жизни, ну от них ничего не меняется. Ну что, я буду желать счастья или не буду желать счастья, что изменится? Или я буду повторять имена Бога или не буду? От этого же счета не заплатится. Если бы счета за газ заплачивались с каждым повторением святого имени Бога, я бы повторяла бы. Но поскольку этого не происходит, то зачем мне нужны ваши эти повторения святых имен, правильно? Но давайте посмотрим на себя как такую многофункциональную систему, да? Грубое тело, эмоции, интеллект, характер и духовная суть сознания. Давайте посмотрим, кому стоит отдать приоритеты. Итак, физическое тело существует 70-80 лет. Это факт. Ну, на Кавказе, там, где свежий воздух. Да, знаем все, но мы с вами не на Кавказе. 78 лет. Теперь сравним его с эмоциональным телом, которое очень ранимое, очень быстро впитывает негативные впечатления, то есть повредить его гораздо легче на самом деле. Изуродовать его легче, чем грубое тело. Оказывается, тонкое тело повредить гораздо легче. И оно существует 311 триллионов лет. Ведические писания дают возраст нашего тонкого тела. Ум, разум, характер. И, наконец, духовное тело наше вечно. Его желания, стремления, его ценности вечны. Эмоциональные ценности имеют срок. 311 триллионов могут кому-то показаться духовными. Из-за этого люди говорят, моя духовная жизнь очень богата. Я читаю романы классиков. Я хожу в театр, смотрю новые постановки. И мы общаемся с друзьями, поем песни Булата Акуджавы. Да? Возьмемся за руки, друзья. Возьмемся за руки, друзья. Хорошая песня, но какое отношение к духовному она имеет? Это эмоциональный уровень. Да, 311 триллионов лет существует тонкое тело. Но это не царь. Представьте, что вы попали на завод, где вы никак не можете работать, или в офисе работаете, в фирме в торговой, где вы не знаете, кто начальник. В армии такая беда бывает. Человек попадает в армию, там он не знает как бы все распределение уровней и командует все им на первых порах, да, этим человеком, пока он не разберется. И заходит просто какой-то водитель-экспедитор, грузчик. Он говорит, эй, сюда иди, разгрузи ящики вам. Да, вы только пришли первый день на работе. Вы начинаете разгружать ящики, приходит ваш менеджер, говорит, так, ты чем здесь занимаешься? У тебя отчеты не сделаны там и так далее. Да, ты еще не переслал письма, корреспонденцию, то все 5-10, да? И вдруг приходит директор фирмы, он говорит, так, дорогой, сейчас просто надо поехать со мной, возьмите, да, возьмите документы, и вы поедете со мной. И вы стоите между тремя людьми и сходите с ума просто, вы не понимаете. Они все три зашли в одно помещение, то, где вы работаете. И три дали вам какие-то распоряжения себе, да? На каком уровне вам надо решить, кого слушаться? Выбрать то, чья работа трудней? Тогда надо слушаться заезжего грузчика-экспедитора, то есть водителя. Выбрать того, кто красивее одет? Тогда надо слушать директора, он вроде солидней так выглядит, да? Выбрать того, у кого работа полегче и понятнее? Ну, вроде менеджера как бы, понятно, человек непосредственно в контакте с вами, да? Но секрет-то состоит в том, что надо исходить из того, какой человек более ценен. Грузчик, он сейчас есть, завтра его, через час его не будет. Надо принять его как авторитет. Чушь полная. Далее, менеджер. Менеджеров принимают, менеджеров увольняют. Но есть один человек, который пока он существует, существует все, что вы получаете в этой фирме. Повышение, движение в карьере, зарплата, выплаченные лизинги, новые платья и кроссовки для детей. Это начальник фирмы. Поэтому очень важно разобраться, кто же монарх, кто же есть царь в нашей природе, чьи желания надо уважать в первую очередь. И самое интересное, для начала их просто понять вообще их. Поэтому секрет состоит в том, что человек находит самые главные желания в своей жизни, сначала поняв всю свою природу, кто такой я, это называется самоосознание. И потом уже он старается, исходя из этих самых главных желаний, потому что поняв, что вы душа, вы не перестанете быть женами и мужьями, разве нет? Вы не перестанете быть учителями, бухгалтерами, соседями, друзьями, дочерьми. Стало быть, придется эту систему привести в баланс. Но тогда она будет четко структурирована, как бы, да? Там будет иерархия. И желания, и приоритеты, кому давать сколько времени общения. Менеджмент, мужчина, он должен понять. В первую очередь, я духовное существо. Стало быть, максимум внимания должен дать и времени, столько каждую минутку ловить времени общения с духовными личностями. При этом я должен задавать вопросы духовным личностям о том, как мне заниматься духовной практикой, при этом оставаясь хорошим другом и поддержкой, заботой для своей жены, да, при этом оставаясь здоровым человеком, при этом оставаясь человеком, выполняющим свои обязанности в обществе, да, и достигающим каких-то свершений в материальной жизни. То есть как? И поэтому говорите, что роль духовного учителя в жизни человека состоит в том, как гармонизировать все четыре уровня желаний. Нам самим очень трудно сделать. Нам даже трудно поверить, что самые главные желания у нас — это духовные. Почему? У нас демократическая система. Кто больше раз прокричал «за», больше крестиков поставил, тот и победил. Конечно же, голод, усталость, жажда, желание комфорта, покоя. Конечно же, мы сталкиваемся с ними каждый день. Конечно же, они наберут голосов больше всего и скажут: «Нас выбери самым главным, наши проблемы решай». Душа подождет. О душе в старости подумать. Говорят, вот уже пора о душе подумать, да? Одного святого спросили: почему вы людям рассказываете о том, о чем надо подумать в старости? Зачем вы рассказываете молодым людям о душе? Он говорит: скажите сначала мне, святой говорит, скажите мне, что такое старость сначала, определите четко старость. Диктор шоу, это было шоу, диктор говорит: ну как старость? Старость — это понятно, это старость. Он говорит: нет, вы не понимаете. Старость, сказал этот святой, это значит скоро умрешь. Этому святому было около 80 лет. Вы можете сказать, что вы старше меня? Он говорит: старость — это значит, что скоро умрешь. Вы можете сказать, что я старше вас? Вы можете сказать, что я старше? Я 80-летний джентльмен, старше вас, мужчины в расцвете лет. Мы не знаем, какова судьба каждого человека. И поэтому идея о том, что о душе надо подумать в старости, сначала надо определиться, что такое старость. Что такое старость? Старость — это не маразм, когда человек в маразме, и у него уже его никуда не берут, и он не может, у него минус 8 зрения, и никакой способности удовлетворять сексуальные желания. Желание есть, а удовлетворять способности нет. Тогда мы начинаем думать о душе. Ну а что остается? Думаем о душе, да? Поэтому Чанакья Пандит, великий мудрец, говорит: каждый больной старается представить себя преданным Богу, да? То есть когда человек лишен возможности наслаждать остальные уровни желаний, тогда он только вспоминает про духовные. Ну, ничего уже, физический уровень в упадке, эмоционально все от него отвернулись, никому не интересен этот человек, да? Интеллектуальная жизнь, ничего, свершений нет, человек ничего не достиг, и он начинает становиться в позу человека, который глубоко погружен в духовную практику. Поэтому секрет состоит в том, чтобы понять эти приоритеты. Просто понять сначала, выбрать, разглядеть царя, разглядеть, кто самый главный. В этом смысле, когда происходит такое понимание, то в жизни можно распределить все составные, все события вашей жизни. Каждый день, мы говорили с вами, что да, у нас есть свободная карма на прошлом занятии. Да, она выражена в двух часах всего лишь времени. Это с большим запасом мы брали. Да. то все, что происходит в вашей жизни, можно разделить на 4 категории. Это очень важно, разделить человек, который понял, какие основные желания в его жизни, самые горячие, основные, глубокие желания, поняв свою природу. 4 категории следующие. Это важное, несрочное. Вам что-то важно, оно важно вам всю жизнь. И это надо поэтому начинать уже делать сейчас. Оно не срочно, оно дает возможность заняться. 2 часа в день отдать этому важному, тому, что согласуется с вашей миссией, самым главным в жизни желанием. Иногда такие желания можно просто захотеть правильно желать, захотеть наконец-то понять до конца свои желания, тоже может быть желанием. Понять, кто я такой, почему я несчастлив и какие мои самые важные желания должны быть. Посмотреть на людей, которые поняли это и сильно желают, сильно, искренне, глубоко желают. Тогда может развиться желание общаться побольше с такими людьми. Важное, несрочное. Потому что важное, срочное — это то, что уже просто накатило, и тут разбирать особенно нечего. Счетчики крутят, хозяин ждет даты оплаты, уже прислал вам листочек, хозяин квартиры или самоуправление прислало листочек, уже надо выплатить деньги, да. Проценты за лизинг тоже нарастают. Это не наш выбор, это называется важное, срочное. Далее есть неважное, срочное. Это то, что может быть важно для других людей, которые окружают вас, живут с вами, работают вместе с вами и навязывают вам эту срочность, но то, что никак не стыкуется с вашими самыми главными, центральными в жизни желаниями, с вашей миссией жизни. С тем, как вы себя до глубины поняли, кто я и чего я хочу на самом деле. Кто я? На всех 4 уровнях. И гармонизировали эти 4 уровня. Духовный, интеллектуальный, эмоциональный и физический. Если какой-то один выпал, будут проблемы. Человека должны быть, баланс должен быть на всех 4 уровнях желаний. Только те, у кого высшего уровня желания становятся очень сильные, они могут просто закрыть программу на остальных этажах. Человек, который понял духовный смысл жизни, практически не заботится о своих физических нуждах. Минимально, минимально. Не может быть, чтобы совсем не заботился. Но есть примеры великих святых, которые осознали себя, которые кушали в день, съедали 4-5 капель пахты. 4 капли — это питание человека для его здоровья, им хватало. Сейчас есть люди, которые практикуют тоже разные йогические практики, питаются очень мало и в основном питаются солнцем. Такая модная солнцееды. Чем они по ночам питаются, я не знаю, но днем солнцем. Нет, есть серьезные люди, они, видно, из прошлых жизней несут очень богатый опыт йогической практики. Так, и, наконец, последняя категория — это неважное, несрочное. Это совсем пустые вещи, которые вы сами не знаете, зачем делаете. Кто себя ловил на такой мысли? Вечером 10:30 такая присела чуть-чуть, просто устала. Присела, а он был включен. В 9 присела просто, конечно, устала. Шла так и что-то интересное говорили, да? Пришла в себя, но женщинами это реже, с мужчинами часто. 10:30. Боже мой, зачем я эту чушь смотрела? Думала, что что-то будет, что-то произойдет там в конце концов, да? Что-то такое необычное, там смысл жизни раскроется, да? Откровение великое, да? Вот оно, неважно, несрочно, одно, да? Далее, сон может быть важным, срочным. Если он способствует здоровью, то это может быть важно, несрочно. Я просто поддерживаю режим жизни, ложусь вовремя, встаю вовремя. Но может быть совершенно неважным, несрочным и даже вредным. Сон имеет такую природу, что определенное количество времени сна дает жизненные силы, и как только вы переходите эту грань, начинает отнимать. Это поразительное свойство сна. Ну, каждый знает по своему состоянию, если чуть до 9:30 так чуть-чуть провалялся выходной, да? Прощай, выходной называется. Лучше бы напился вчера, да? Или днем поспать на 15 минуток. Все знают, да? Прилягу-ка, посплю. Проснулась через 1.5 часа. Где я? Называется, где я? Итак, то, что касается способности желать. У нас есть такая подтема. Называется «Быть довольным тем, что имеешь, при этом желая большего». В чем проблема? Мы разбирали это уже не один раз в разных семинарах. Того, что мы не можем быть довольным тем, что имеем. Что мы имеем? Близких людей, детей, супругов своих. Имеем какой-то материальный уровень, материальное благосостояние. Имеем какое-то образование, знания, навыки, определенную полезность другим людям, друзей. Почему человек может быть недоволен тем, что он получил? Потому что нет смысла получать желаемое, если вы, получив его, не можете больше его желать. Согласны? Какой смысл стремиться? В этом проблема. Человек раскручивает на уровне физических желаний или даже эмоциональных желаний, раскручивает менеджмент своей жизни, средства, время под это, удовлетворяя их. И потом себя чувствует несчастливым. Почему? Потому что двое остались несчастливы. В жизни нет никаких свершений. В жизни нет миссии, интеллектуальный уровень. И, наконец, душа несчастлива. Душа, которая вообще до лампочки это ковыряние. То есть она говорит, чем ты меня хочешь удивить? Этими 70 годами, 80, да? Я вечно по природе. Что ты тут ковыряешься? Что ты наковырял для меня? Что ты хочешь мне предложить? Мы пришли сюда без ничего, без штанов. Библия говорит, да, человек приходит ни с чем и уходит ни с чем. Это знание о душе. он уходит. Живое существо уходит ни с чем. Зачем эти ковыряния? В чем смысл? Смысл в том, чтобы привести к гармонии. Но главная причина того, что мы не можем желать полученного, это в том, что мы желаем сами не зная чего, на самом деле. Как в сказке. Детские сказки, которые связаны с исполнением желаний, в основном являются чем-то, что в Индии называется похожим на нити шастры, то есть нравственные писания, писания о нравственности. То есть очень много сказок есть, где показано, как человек желает и что бывает, если он желает неправильно. И анекдоты тоже есть, я их периодически рассказываю, да, на эту тему. Знаете, как сюжет «Золотая рыбка» называется, да? Сюжет такой, цепь анекдотов есть, «Золотая рыбка». Есть одна проблема. Если в детстве человеку не дается возможность желать свободно, ребенка ограничивают, пристыжают или потакают как-то этими желаниями, то в конце концов он перестает чувствовать свои желания вообще. И следующее что? И живет такой без желаний. Человек не может жить без желаний. Следующий этап – это то, что он начинает желать то, что на самом деле нужно другим, то, что приносит удовлетворение другим, не ему. Человек сам потерял свои желания, он будет продолжать желать, но будет желать чужого. И когда желает чужого, он будет достигать чужого. Чужого имеется в виду не согласно негармоничной его природе. Скажите, пожалуйста, как он будет этим счастлив? Нашу природу можно обмануть, пока мы достигаем желания, каких-то желаний. Но когда вы получили желание, доказать ей, что ей это нужно было, нашей природе, невозможно. Потому что это просто не радует. В лучшем случае не радует, в худшем вызывает депрессию за счет того, что истрачены годы, деньги, испорчены отношения или потеряно время на отношения. Поэтому есть два сценария, когда человек в отношении желаемого больше. Первое – это если нету страха желать. Нет страха желать. Здесь есть две позитивные, как позитивное и негативное направление. Первое, если у ребенка нет страха желать, нет ограничений на желание, и при этом есть, точнее, извиняюсь, нет ограничений на то, чтобы высказать свои желания, и при этом при отказе в исполнении желания, так, есть возможность реализовать правильно свои негативные эмоции. Всегда, если наше желание не удовлетворяется, это вызывает негативные эмоции. Гнев или скорбь, или... Да? Дети, вы по детям знаете. Попробуйте ребенку не дать то, что он очень хочет в этот момент, и все услышат концерт. Да? Угу. Будет концерт. Итак, если есть возможность и правильное понимание. Сейчас ребенок проявляет негативные эмоции просто потому, что он не получил желаемого. Но ограничений на желание нет. С ними считаются, хотя и не кидаются исполнять. Следующий этап. То есть ограничен. Ребенок ограничен в возможностях, желает свободно, но ограничен в возможностях выполнения. Это естественно. Не всякая семья может удовлетворить все желания ребенка. Это естественно. Не всякая судьба у ребенка позволяет ему удовлетворить все свои желания. Дальше переживается гнев, скорбь, страх и стыд. Обязательно. Именно желание провоцирует на это. Если эти эмоции переживаются под правильной защитой родителей, так, то следующее... Что после переживания этих эмоций проявляется? Яркое чувство личности, понимание своего признания, отзывчивость и сочувствие – это результат. Свободное желание, еще раз цепочка, свободное желание, так, но есть ограничения. И вместе с тем есть возможность пережить спокойно, без того, что тебя будут стыдить, затыкать, упрекать. Гнев, скорбь, страх и стыд – основные четыре негативные эмоции. В результате их переживания человек становится яркой личностью. Он понимает свои желания, он понимает желания других людей и учится потихонечку находить правильный баланс между ними. Если нет страха желать и нет ограничений, родители решают, что избежать негативных эмоций надо потакать ребенку, да? То, что называется капризные дети. Дальше, ограничений нет, возможности проявить негативные эмоции нет, да и не надо, потому что именно этого родители боятся, что ребенок закатит, террор начнет, так? Есть такие семьи. Потакание желаниям. Нету негативных эмоций, начинается беспредел эгоизма. То есть ребенок сам, во-первых, запутывается, что он хочет, и хочет всего наперед. Эти дети капризные, они чаще всего хотят то, что увидели у других. Я знал одного такого мальчика в детстве, который, узнав, что его двоюродному брату купили магнитофон, вечером залазил на подоконник и угрожал маме, что он спрыгнет. Да? Ну, такой был очень такой эмоциональный ребенок. Мама и так за него волновалась там. Болел много в детстве, такие есть дети, знаете. Пока она не покупала ему магнитофон, так? Но это не было его желанием. Он был спокоен в отношении магнитофона, пока не увидел его у двоюродного брата. В следующие выходные, когда или через месяц, когда ехали в гости к сестре, ехала эта женщина, и там он видел у своего двоюродного брата велосипед, вечером он залазил на подоконник и требовал велосипед. Хотя до этого жил спокойно без него. То есть это проблема. Во-первых, эти дети не знают, чего хотят, и поэтому хотят всего подряд, чего видят поскольку желание быть счастливым, оно есть. И они смотрят, каким образом становятся счастливы другие, не считаясь тем, что это может не быть для меня столь важно. И зная, что самое лучшее оружие получить желаемое — проявить негативные эмоции, потому что родители не могут, они их активно проявляют. Активно проявляют. Но родители быстренько решают их возможности пережить негативные эмоции, тем самым осознать все свои желания и стать полной яркой личностью. Каким образом? Удовлетворяя желания. Удовлетворяя желания. И, наконец, если есть страх желать, это еще одна категория нас с вами. А найдите себя в одной из категорий. Особенно женщины, найдите себя. Страх желать очень сильно связан с несчастливой судьбой в браке. Потому что женщина не верит и не хочет смело и легко пожелать, не боясь разочарования или страха, или скорби, счастья в своей семье, то ей очень трудно сделать правильные шаги, чтобы в семье сложились отношения и встретить человека близкого, родственную душу. Итак, если есть страх желать, первое, ребенок перестает мечтать. Это полный крах жизни. Человек без мечты не может прогрессировать. В принципе, он привыкает быть довольным всем тем, что уже есть. Правильно? Чтобы ему он доволен. Это очень хорошие дети. Супер, супер. Каждый родитель в невежестве мог бы мечтать о таком ребенке. С ним нет проблем. Он всегда хочет того же, что и родители. Даже подарки на день рождения он с радостью принимает те, которые родители хотели бы, чтобы им подарили в детстве, да? Или которые они просто подарили, потому что, ну, старые сапожки сносились, мы купим новые. Мы знаем, что ребенку от сапожек радости немного в день рождения, но что делать? Пускай радуется. Да? Далее, при этом ребенок подавляет свои желания и теряет понимание, чего хочет, как и ребенок, которому все позволяют. Представляете, эффект один и тот же. И следующий этап — принимает желания других. Вот в чем беда. То есть женщина, она толком не может понять, она хочет замуж за этого человека или нет. Она даже не может понять, она мучается ужасно. Она не может понять, она разучилась понимать, чего она хочет вообще. И в этих очень важных, решительных таких событиях ее жизни, этапах, она не может понять, чего она хочет. И в конце концов принимает то, чего не хочет, думая, что ну как-нибудь. Называется «стерпится-слюбится». Вот это называется «стерпится-слюбится». Если женщина хочет гармонии в семье, если она разумно оценивает, чувствует, что не любит человека, но видит в нем хорошие качества, видит с его стороны очень сильное уважение по отношению к ней, принцип «стерпится-слюбится» работает, потому что привязанность женщины возрастает со временем, нет проблем. Длительно и спокойно, постепенно развивая отношения, они могут углубиться, несмотря на то, что в первый день встречи этот человек, ну, по крайней мере, был не противен, как минимум, и все. Да? Не больше чувств, кроме как не противен, так? Но если своих желаний человек не понимает, отношения строятся очень уродливо. И когда женщина соглашается на просто поддаваясь обстоятельствам, давлению или еще чего-нибудь, какие-то, да, запретные виды мотивов в браке, как доктор Тарасунов их описывает, то в конце концов, по прошествии многих лет, истратив много лет в ожидании того, что это принесет счастье, хотя изначально, поскольку это не ее желание было, так, это желание просто, которое она приняла, человек взял ее паспорт и отвез в ЗАГС и поставил там печать за деньги. У меня такой в практике был пример. Да? Мужчина украл, долго ухаживал за женщиной, она как бы не очень понимала, чего она хочет. Да? Он украл ее паспорт, отвез и поженился с ней за деньги, то есть с паспортом. Как бы, да? Привез, показал ей, что она замужем за ним. Полгода даже она выдержала в таком браке, даже представляете? Полгода. Итак, что получается, когда принимает желания других человек? Обязательно спустя некоторое время чувствует себя жертвой и начинает проклинать всех, кто вынудил его принять то, что не было его желанием. Но единственный, кто виноват в этом был, это сам человек. Почему? Потому что, чтобы не поддаться специальному или нечаянному, или просто массовому влиянию чужих желаний, секта. Человека вовлекли в секту. Шоу было Айна, да? Мой ребенок попал в секту, да? В секту может попасть ребенок только тот, который вообще не соображает, что он хочет. Это единственный способ. Если он четко знает, что он хочет, он пойдет в секту или сделает сам свою секту и будет счастлив. Нет проблем. Никогда у мамы не будет ощущения, что секта его забрала. Да? Но если человек поддался давлению, поскольку у него не было встречного давления, встречное давление своих желаний должно быть. Всегда человек должен чувствовать, целый зал может хотеть, чтобы я сейчас замолчал, но я буду продолжать. Да? Это мое сильное желание. Даже если вы будете кричать, тихо, хватит, я сделаю громкость больше на усилителе и буду продолжать лекцию. Так мы будем с вами чувствовать свои желания, ощущать, что мы все личности, правда? Что я личность, и вы личности, да? Но если мы поддаемся чужим желаниям, неизбежно очень горькое ощущение себя жертвой. Жертвой. Человек говорит, жертва — это государство, но то и сё. Мы жили в совке вонючем, то и сё, пятое-десятое. Но то, что отличало людей, живших в этом государстве, это была неспособность понять свои желания, главное. Вот и все. И мы чувствуем себя жертвами не за то, что на нас оказали давление, а за то, что мы потеряли способность понимать, чего надо хотеть. Оказались в невежестве в этом плане. Поэтому, конечно, есть одна из причин, это то, что главных причин дисгармонии желаний в семье — это то, что в детстве мы не научились понимать их, потому что свободно желать — один из пяти законов Конституции детей, да, в лекциях прошлого семинара. Ты можешь хотеть больше. Да. Поскольку мы не все получили это, то нам трудно сейчас. Нам приходится проходить азбуку, букварь изучать в 20, в 30, иногда в 40, и даже позже, позднем возрасте. И, наконец, последнее. Что вдохновляет мужчину исполнять желания женщины? Это наша подтема. На самом деле, единственная причина, по которой мужчина вступает в брак, единственная настоящая причина, по которой мужчина вступает в брак, это удовлетворять желания женщины. На самом деле. Просто есть разные виды, как это делается, и некоторые из них фальшивые. То есть мужчина делает вид, что он удовлетворяет желания, на самом деле занимается удовлетворением своих. То есть мы говорили с вами о разных уровнях служения. Первый, когда человек служит другому, но на самом деле просто пользуется им. Кажется, что служит, но пользуется, да? Второй уровень, когда он служит другому человеку, но так, как сам хотел бы, чтобы ему служили, что еще более сложную ситуацию создает. Человек не может не отказаться от этого служения, потому что я говорю, я же вам от чистого сердца. Вы же хотите меня слушать, я буду говорить, да? Я пришел вам говорить. На самом деле, мне нужна аудитория, предположим, чтобы выговориться, так? Я думаю, что я вам служу. На самом деле, я просто сам наслаждаюсь собой. Какое красноречие. Люди слушают, да? Может быть, такой уровень служения, правильно? Далее, я расскажу то, что мне интересно. То, что вам, мне как-то не волнует, да, например? Всерьез, не примите только это. Четвертый уровень. Я спрашиваю, пожалуйста, ваши вопросы. Вот за что я вопросы очень ценю, так, но не слышу их в последнее время. Скажите, как я могу служить вам, как вы хотите, а не как я представляю, вам надо, понимаете? Что вы хотите узнать? Этот уровень, когда мы спрашиваем человека, прежде чем начать ему служить, что ему надо. И еще более высокий уровень — это служить человеку, дав ему сделать что-то для себя. Потому что на самом деле самая радость большая всегда — это как-то что-то сделать для другого человека. И поэтому, если я умею принимать любые виды служения от других людей, любые подарки меня радуют, любая помощь мне в радость — то я нахожусь еще на более высоком уровне служения другим. И такие качества есть только у святых на самом деле. Когда он ценит глубоко очень и долго помнит, и благодарен многие годы за какую-то, можно сказать, ерунду, которую вы сделали человеку. Это отличает святых, это удивительная личность. Это один из признаков святого. Что он может получить, оценить и надолго запомнить любую маленькую услугу любого человека. Поэтому, по сути, брак — в своей изначальной духовной сути. Это способ сделать друг друга счастливее, возможность взаимного служения, не взаимного использования, взаимного служения. Поэтому потенциал, чистый потенциал, духовный потенциал, красивый потенциал в каждом из нас — это сделать близкого человека счастливее, помочь, стать волшебником в его жизни. Любой психически нормальный мужчина, да? Что большая редкость сейчас. Психически здоровые люди, в принципе, редкость в Кали-Югу. Такой век ужасный. С детства нас превращают в маленьких психических инвалидов. С детства. А потом мы, будучи инвалидами, превращаем своих детей в инвалидов. В Индии есть такая практика. Есть определенный клан людей, их сотни тысяч, если не миллионы, которые зарабатывают деньги попрошайничеством. И среди этих людей есть те, кто специально увечит своих детей с детства. Да? Как-то искривляем ноги, перетягивая специально, да? в малолетстве, в младенчестве, помещая их в какие-то очень маленькие объемы, ящики, там, горшки, это тоже в классической литературе слышали, да? Такое. Для того, чтобы тело ребенка приобрело ужасно, отвратительно жалкий вид. И потом их рассаживают по улицам Калькутты, Бомбея и Дели для того, чтобы таким образом делать себе прибыль. И эти дети, вырастая, заводя семьи, точно так же калечат своих детей, потому что это семейный бизнес. Папа тракторист, дедушка тракторист, прадедушка тракторист. Да? Дедушка был калека, я был калека благодаря дедушке. Да? И ты, сынок, будешь калека, никуда не денешься. Так нам надо поддерживать семью. Да? Так вот, такой же принцип есть у нас. Нас перекалечили, мы, пользуясь этими уродствами характера, да, принимая те стандарты, которые применяли к нам, да, мы продолжаем калечить детей, сами того не замечая, потому что тонкое уродство хуже видно. Его трудно заметить. Оно не сразу видно. Травмы тонкого тела, шрамы и переломы тонкого тела – это то, что не заметишь. Иногда человек не замечает перелома даже своего грубого тела. Да? Трещина в кости человек не знал, ходил, болело, опухло. Да? Или маленький перелом, сломал ребро, даже не знал. Да? Что уж говорить о тонком теле. Поэтому на самом деле для того, чтобы желание… То есть здесь нет никакого особенно сложного механизма для того, чтобы мужчина стал исполнять желания женщины, потому что, по большому счету, он только поэтому в своей чистоте, в своих юношеских мечтах о супружестве, о том, чтобы встретить любимую женщину, девушку, это главная его идея была. Знаете, как у мальчишек, спасти ее где-нибудь на пожаре. Если бы она тонула, я бы ее спас. Если был бы пожар, я бы первый бежал бы в дом. Да? Зачем? Желание служить, желание сделать счастливым. Но материальная энергия, она действует таким образом. Материальная энергия, она действует в две фазы. Она сбивает нас с толку. На санскрите две фазы называют аварнатмика и пракшипатмика. То есть первая фаза — покрытие сознания, а вторая фаза — когда непосредственно приходят проблемы. Я вам рассказывал. В этой первой фазе есть впечатление, что все можно… Точнее, есть впечатление, что все в порядке. Но именно самые большие проблемы и закладываются тогда, когда мы, расслабляясь, перестаем культивировать, поддерживать, заботиться об отношениях. Во второй фазе проблемы очевидны становятся, но сделать что-то, чтобы получить моментальный результат, ощутимый, уже невозможно. Это не значит, что ничего нельзя сделать. Просто делая, мы какое-то время не будем видеть, что это приносит благо, понимаете? И в отношении желаний эти две фазы срабатывают так. Эгоизм женщины в первой фазе, в фазе, что все в порядке, заставляет ее служить, отдавая больше, чем это необходимо. Она отдает больше, чем необходимо, обгоняя, она отдает, не оглядываясь. В результате чего далеко обгоняет в своем служении мужа, который не успевает дать так же много. Просто не успевает. Или начинает принимать это как должное. Все, она все для меня сделала. Мы уже живем, мы уже любовники, мы уже рядом. Зачем? Что все в порядке. Видимо, я настолько хорош, что даже не имея меня мужем, огромное счастье жить со мной рядом и спать в одной постели. Огромное счастье. Видимо, это так. Раньше я не думал о себе, что я такой замечательный, но эта женщина убедила меня. Так? Дальше. Когда возникает баланс примерно в 4 раза, женщина может опередить в несколько раз мужчину в своем служении. Она знает к этому все инструменты и ключи. Так? Когда баланс начинает превышать примерно в 4 раза служение мужчины, который дает, и встречный, который женщины, то женщина чувствует себя глубоко нелюбимой. Это называется у психологов инфекция обиды. И больше не может оценить никакую из-за этой инфекции обиды, дисбаланса служения с ее стороны и со стороны мужа, она, чувствуя себя нелюбимым, сводит на нет любые усилия, которые совершает ее близкий человек. И из-за этого, из-за того, что мужчина не получает воодушевления, в конечном счете он перестает заботиться. Потому что заботиться без воодушевления очень трудно.